К апрелю месяцу Юля поправилась окончательно, появился румянец, живость, веселость. Прежней стала моя Юля. Вечерами мы много занимались с ней, когда было свободное время. Достала книжки за полную среднюю школу, решали задачи, читали. Книги я брала в Корсуне в школе, перезнакомилась с учителями. В мае месяце отдали больнице еще один барак, увеличили штат, прислали врача-терапевта Зою Андреевну, молодую женщину лет 28 с ребенком. Меня перевели медицинской сестрой, а Юлю взяли санитаркой. Зажили мы уже хорошо, только мало приходило писем, а посылки ни разу за год не получили. Посылки приходили в райцентр, за получением надо было туда ехать, а разрешение на выезд из Корсуни нам не давали, и посылки, пролежав положенный срок, отправлялись обратно. Прожили год, началась весна. Дядя Андрей приехал проверить, на месте ли мы, и дал нам 1,5 мешка картошки на семена. Землю, девки, хорошо перекопайте и унавозьте. 5 дней копали землю, удобряли, благо старого навоза у бабки Александры лежало много в сарае, а тут и сама Александра от сестры из Шенкурска приехала. Девки, а вы тоже вы? Вот не чаяла увидеть, да и с этой. Это Бог вам помог, а мне сестрин хлеб во где сидит. Обрадовалась порядку в доме, помогла огородом заниматься, семена капусты, репы, моркови где-то достала и говорила, заживем теперь, девки. Заживем. В больнице работа налаживалась, работать было интересно, мы с Юлей многому учились. Фельдшер Иван Сергеевич оказался и человеком, и специалистом замечательным. Новый врач Зоя Андреевна и я без стеснения спрашивали у него совета, опыт был у него громадный, и он умел ненавязчиво посоветовать, поправить, сказать, при этом сам всегда оставался в тени. Имея Иван Сергеевич высшее образование, давно стал бы профессором, настоящий русский самородок. 2-й год прожили хорошо. С Юлей мы еще больше сдружились и сжились по-особенному. Человек чистой и светлой души, она покорила меня своей мягкостью и в то же время стойкостью и беспредельной верой. Я часто наблюдала за ней в больнице. Больные любили ее. Если кто-нибудь тяжело страдал, она умела подойти, успокоить, утешить. Те из больных, которые соприкасались с ней, становились ее друзьями, знакомыми, готовыми сделать для нее все, что бы ни попросила, но она ни у кого ничего не просила. На 3-й год приехал брат Юли, а вслед за ним и моя мама. Мы смотрели на них, как на людей иного мира, далеко-далеко от нас. Нам привезли книги, одежду, продукты. Разговоров, радости не счесть, но приезд вызвал и неприятности. 2 недели после отъезда родных вызвали нас в район. Кто был? Зачем был? Что привезли? В то время, когда мы находились в райцентре, у нас произвели обыск, но ничего не взяли, уезжая, мы книги спрятали. В райотделе нам угрожали, пугали, грозили послать на лесозаготовки. О, Господи! Как все было трудно! Вернулись подавленные, рассказали дяде Андрею. Обойдется. Васька Крохин донес. Вы, девки, никого больше не приглашайте, срок-то ваш скоро кончается. Не ровен час и добавить могут. Бабка Александра больше не уезжала, привязалась к нам, полюбила, и мы отвечали ей тем же. В начале 4-го года отнялась у бабки рука и нога, но говорить могла свободно. Грубоватая речь, резкие, непривычные для нас выражения деревенского северного языка прикрывали нежную и добрую душу русской женщины. Оставленная сынами и дочерьми, она считала это вполне естественным, как птица, вырастившая своих птенцов, нежно и заботливо когда-то ухаживавшая за ними, но знавшая, что наступит время и они улетят от нее. Писем дети больше не писали, а она не писала, так как не знала толком их адресов. Кто-то из детей был слесарь, учителька, инженер, но где? Нас бабка полюбила и после приезда из Шенкурска звала, доченьки. Годов, как она говорила, было ей за 80. Жила бабка до смерти мужа хорошо. С тех пор, как мы стали работать в больнице, бабка прониклась к нам необычайным уважением, а меня, ведшую фельдшерский прием, называла не иначе, как по имени и отчеству Людмила Сергеевна. Последние годы мы жили хорошо, были сыты, одеты, работали. Тяжелую домашнюю работу делали сами, ничего не давали делать бабке, а когда она слегла, старались всеми способами облегчить ее болезнь. Молились мы с Юлей вслух, и бабушка привыкла к этому и тоже молилась с нами, говоря: «Хорошо, доченьки, на душе спокойно. Это Господь вас на мою старость привел». Месяца за 3 до смерти позвала нас бабушка и сказала: «Доченьки, хочу наследство вам оставить, пригляделась я к вам, и должно оно пригодиться». Потребовала, чтобы мы дверь заперли, окна занавесили и спустились в погреб. Отрыла я там в земле крынку, высыпала на стол содержимое, николаевских денег бумажных рублей на 600, золотых десяток 20 штук, несколько золотых колец и сережек. Говорим: «Куда и зачем нам это, бабушка?» «Куда, куда?» «Это Бог скажет, когда время придет. Всю жизнь муж копил для детей, а вы ближе сынов и дочерей стали, и мне отдавайте», и взяла с нас слово. Убрали мы крынку в подвал и забыли о ней. Умерла бабушка Александра, на похороны пришли 2 старушки, соседки. Детям даже сообщить не смогли, адресов не знали. В больнице мы прижились, относились к нам хорошо, но и работали мы с Юлей, не покладая рук. Фельдшер Иван Сергеевич тяжело болел, и я вела прием вместо него. Пациентов было много. Врач Зоя Андреевна умела работать с больными, ладила с начальством из райздрава. Добилась строительства каменного корпуса больницы, увеличения штата, купила новый инвентарь. Смело делала операции, которые вначале меня пугали. Зое Андреевне все удавалось, работа с ней много дала мне и научила как врача. Десятки лет прошло со времени ссылки, но я всегда помню ее и навещаю несколько раз в год. Живет он под Подольском. Прошло 4 года, кончилась ссылка, но отпустят ли? Многих оставляли на второй срок или направляли в лагерь. Обратились мы к дяде Андрею, рассказали о наших опасениях. «Дела, дела», — думал я об этом. «Свет не без добрых людей. Проситесь на работу здесь остаться, а я уж помогу». «Зачем оставаться?» — не сказал, мы мечтали только об отъезде. Вызвали нас в райотдел, дрожим, волнуемся. Шел 1936 год, кругом слышались разговоры о начавшейся волне репрессий, писалось в газетах о процессах, расстрелах, арестах. Принял нас начальник райотдела, полистал наши дела и спросил, куда мы хотим ехать. Назвали нашу Корсунь. Удивился, сказал: «Да. Здесь кадры нужны». Получили документы и обратно в Корсунь. Пришли в сельсовет, получили справки для прописки и получения паспорта, а оттуда пошли к дяде Андрею. «Дела, дела, девки. Хорошо, что здесь остались, надо паспорта чистое получить. Есть в районной милиции человек, за золотое кольцо чистое паспорта выдаст. По чистому паспорту всюду пропишут, главное, что не по справке НКВД выдан. Да где золото то достать?» Вспомнили мы о наследстве бабки Александры, рассказали: «Дела, дела, девки, посмотреть надо». Принесла я, показала. Выбрал 2 тяжелых кольца обручальных, а про десятки сказал: «Опасное золото, никому не показывайте, 1 десятку увидят, донесут и опять тюрьма, подумают, что золотых много. Идите паспорт получать, я предупрежу там, в районе». Поехали в район получать паспорт. Принимает начальник паспортного отдела, очередь тянется медленно. Вошла я первая, боюсь, села, даю документы. Из Корсуни. Давайте. Просто, обыкновенно, открыто. Взял справки, кольцо, потом зашла Юля, и все повторилось. Прожили мы в Корсуне более полугода. паспорта у нас были чистые, без указания, что выданы по справке НКВД, выписались и уехали, я в Иванове, кончать медицинский, Юля в Александров, кончать среднюю школу экстерном и потом тоже поступать на медфак. Месяца за три до отъезда шла я из больницы и увидела Соню, метнулась она в сторону, но по улице тянулись заборы, и тогда, повернувшись, пошла на меня. Поравнялись, я к ней, Соня. А она резко сказала, ничего не говори мне. Довольно, счастливо, ни о чем не жалею. Умирать не хочу, рада, что выжили. Одними молитвами не проживешь. Прощай, и пошла. Злое, раздраженное было у нее лицо, и что-то чужое наложило на ней отпечаток. Я поняла, она боится нас, хочет стать другой, забыть прежнюю жизнь. В одежде проглядывала мещанственность, прежней интеллигентности уже не было. Пытливая мысль, раньше жившая в ее глазах, угасла, остался страх, что-то испуганное и больное. Через много лет я опять встретилась с Соней. Голодная, холодная, жестокая жизнь в Ершах-Корсуне в первый год придавила нас в начале, все было против нас, люди, природа, окружение и даже Соня, наша любимая Соня в самый трудный период жизни нашей своим уходом нанесла нам, казалось, непоправимый удар, который почти доконал нас. Уход Сони на какое-то короткое время подорвал во мне веру в великое провидение Божие. Все решительно было против нас. Мы умирали, нам никто не мог помочь, но вдруг неожиданно пришла помощь от человека, которого мы считали наибольшим своим врагом, и тогда в ослепительно ярком свете открылась нам великая милость Господа, открылось то, что не знает человек, и слова «неведомы пути Твои, Господи», стали особенно понятны. Это было настоящее чудо, которое открывает вдруг прекрасное, сокровенное и что-то божественное, находящееся в человеке, скрытое до поры до времени, так было с дядей Андреем и Верой. И обратное произошло с Соней. Трудности, испытания сняли с нее веру, как что-то наносное, и осталось одно житейское, будничное. Много встречали мы хороших людей, фельдшер Иван Сергеевич, врач Зоя Андреевна, бабушка Александра, или, как она звала себя, бабка Александра, добрая, чистая душа. Трогательно отдавала она нам свое наследство, трогательно заботилась, любовно называя, доченьки. Наследство бабушки помогло нам получить чистые паспорта, дало возможность получить образование, вернуться в Москву, прописаться. Дядя Андрей с его постоянными словами, дела, дела, девки, молчаливый и сумрачный человек, с грубым и неприятным лицом, работавший старшим милиционером, оказался с нежной душой, добрым и отзывчивым. Нет, это не те слова, чтобы охарактеризовать дядю Андрея замечательного, великодушного человека, готового в нужный момент положить душу и жизнь за други своя. Я очень виновата перед ним. Уезжая и прощаясь с Верой и дядей Андреем, мы горько плакали, и в этот момент он сказал, дела, дела, девки. Наследство бабки Александры отдайте мне, а то в дорогах обокрадут, я в удобное время перешлю в Баранки. Не нужно, совершенно не нужно нам было с Юлей это наследство, и мы отдали его, но что-то подлое и противное шевельнулось у меня в душе, возьмет дядя Андрей золото и не отдаст. Уезжаем. Прошло 2 года, и получила я от дяди Андрея посылку, лежали в ней домотканные коврики и березовый туесок, наполненный засохшими баранками. Разломила я их, и выпало наследство бабки Александры. Если бы я могла рассказать, как я плакала от стыда, от сознания своей мерзопокосности. Дядя Андрей и Вера были куда лучше многих нас, верующих и постоянно говорящих о вере и заповедях Господних. Не знаю, верил или не верил дядя Андрей. Спросить его с Юлей не решались, стеснялись, но разве в этом было только дело? Делами своими он у многих верующих людей поддержал веру, спас. Об этом я узнала спустя много времени. В 1949 году мы встретились с дядей Андреем и Верой в Москве, адрес они мой знали, мы переписывались. Согнулся он, постарела и Вера. Всю Отечественную войну прослужил сержантом, ранен не был, вернулся в Корсунь. При встрече сказал, как всегда, дела, дела, девки. А девкам, уже под 40, были замужем, имели детей. Я сильно постарела, но Юля по-прежнему была красива, время почти не тронуло ее. Радость наша была настолько непосредственной, что я увидела, как по лицу дяди Андрея побежали слезы, он виновато утирал их, стараясь низко наклонить голову. В 1963 году мы с Юлей навестили нашу Корсунь. Дядя Андрей с Верой жили в маленьком домике, чистом и аккуратном, получали пенсию, работали на заводе. Корсунь неузнаваемо разрослась, выросли сазавод, появился завод плит, механические и еще что-то. Нашей деревни Ерши больше не было, жители бросили дома и перебрались в Корсунь. От дома бабки Александры остались одни куски кирпича и черепки. Больница, где мы работали, разрослась, но ни одного человека из тех, кто работал с нами, не встретили. Корсунь переименовали в поселок и дали другое название, от прежнего ничего не осталось. Жители были почти все приезжие из окрестных деревень и сел. Прожили мы с Юлей 3 дня и уехали полные воспоминания и грусти, что расставались с дядей Андреем и Верой. Да и после. Корсунь-Ерши. 1971 году. В конце 1962 года. Арсений посоветовал многим из нас написать воспоминания о том времени, когда мы пришли в церковь, росли в ней, об испытаниях, выпавших на нашу долю, о людях, оставивших в сердцах наших памятный след, о жизни в ссылках и лагерях. Напишите. Говорила. Арсений. Расскажите о своей жизни в 20-е и 30-е годы, о жизни тех, кого вы знали и любили, это многим поможет понять те времена, оценить и не забыть путь, которым люди тех лет шли к вере. В начале 1963 года почти за 2 месяца написала я воспоминания о жизни и ссылке в селе Корсунь и деревне Ерши. Прочтя записки, Арсений сказал, вы описали только один период своей жизни, дополните написанное, расскажите о своей семье, Юле, Сане, о жизни в военные годы, о том, что помогло укрепить веру, сохранить жизнь, уберегло от напастей и искушений. Почти 8 лет собиралась продолжить записки и только в 1971 году решилась написать, но если Корсунь-Ерши дались мне относительно просто, то вторую часть воспоминаний приходилось одолевать с большим трудом. Записи и дневников я не вела, поэтому многое из прошлого потускнело, изгладилось. Бессонными ночами перебирая годы, что-то удалось восстановить, когда была жива Юля, обращалась к ее памяти и к памяти близких друзей, но некоторые эпизоды настолько ярко запечатлелись в моем сознании, что я описывала их, словно видела только сейчас. Воспоминания не отличаются стройностью и хронологичностью, я писала так, как они возникали, и часто, рассказывая о чем-то происшедшем в 30-е или 40-е годы, перескакивала в 50-е и 60-е, потому что мне хотелось провести сравнение или попытаться сделать обобщение. Формирование религиозных взглядов, отношение к вере, нравственные установки, вытекающее изучение церкви и святых отцов, учение о молитве как о пребывании и соединении человека с Богом, почитание святых, и особенно Божией Матери, любовь к ближним – все это было вложено в нас. Арсением. Находясь почас в самых трудных обстоятельствах, без всякой, казалось, духовной поддержки, не имея общения с близкими по духу людьми, мы только поэтому и выжили, что черпали из полученного источника силы для борьбы с унынием, невзгодами и сомнениями. Мы всегда верили, что Господь и Матерь Божия по молитвам Арсения сохранят нас. Трудно далась мне эта часть воспоминаний, не один раз писала я их, переписывала и опять начинала писать. Давала читать друзьям, исправляла и опять писала заново и чувствовала постоянную неудовлетворенность от написанного. После многих переделок решила оставить так, как получилось. Знаю много повторов, фразы вяжутся словами «было», «так как», «что» и так далее, но что же делать, если только так сумела написать о себе. В нашей семье религия, церковь признавались и почти почитались, но поверхностно, бездумно. Церковь существовала, но зачем, для чего? Папа по натуре был скептик, подсмеивался над церковью, обрядами, духовенство презирал, называя «долгогривые». Мама ходила, именно ходила в церковь на Рождество и на Пасху или когда случались неприятности, а также похороны родственников и знакомых. Меня водили в церковь редко, для порядка, так было заведено, прилично, но выучили молитвам, Отче наш, Богородица, а также молиться, за маму и папу. Вот что я знала до 15 лет. Класс, в котором я училась, был разношерстный, смесь интеллигенции и детей рабочих. Все тянулись к новому, как всегда, насмехались над прошлым, ругали попов, монахов, и я, конечно, не составляла в этом отношении исключения. В школе дружила с очень милой и хорошенькой девочкой из приличной семьи, как говорила мама. Девочку звали Соня, мы всюду были с ней вместе. Однажды во время каникул от нечего делать зашли в церковь, был праздник Преображения Господня 19 августа. Пробрались вперед, службу не понимали, но она нам понравилась, захватила, вовлекла куда-то ввысь, облекала во что-то легкое, светлое. Отстояли до конца. Выйдя из храма, Соня сказала: «Люда, да чего же хорошо, радостно на душе». Потом еще и еще раз пошли в эту церковь. Соня уже многих знала, кое с кем разговорилась, пошла на исповедь и уговорила меня. Я приготовилась рассказывать о своих взглядах и настроениях. На амвоне стоял худощавый, чуть выше среднего роста священник. Подойдя к нему, я опустилась на колени, взглянула и увидела, что он молодой, и почему-то смутилась, сразу забыв все, что хотела сказать. Он ждал. Так продолжалось несколько томительных минут, потом он мягко и вопросительно проговорил: «Вы зачем пришли?» Я стала рассказывать о себе, потом почему-то о Соне и о том, что мне нравится и что не нравится в церкви, и закончила тем, что богослужение для меня непонятно и сложно. Священник слушал меня не перебивая, и уже за это я была ему благодарна. Кончила, и он стал задавать мне вопросы о смысле веры, жизни, если я молчала, сам отвечал на них, рассказывая о молитве, грехе, значении милости к людям, добре. Спросил, что меня особенно мучает, беспокоит. Я недоуменно пожала плечами и ответила, что меня ничего не мучает и не беспокоит. Я познакомлю вас с человеком, хорошим, добрым и знающим православие, дружите с ним, он поможет во многом разобраться, и тогда вы придете к исповеди как к великому таинству христианства, очищающему человеческую душу от скверны и греха. Вам надо много узнать, и, благословив, отпустил, не приняв мою исповедь, подчеркнув, что я к ней не готова. Всю службу я раздумывала, с кем меня познакомит священник, вероятно, старуха или пожилая женщина. Хотелось уйти, чтобы не ждать нравоучений священника. Арсений познакомил меня с Натальей Петровной. Господи! Как я благодарна ей, сколько она отдала мне времени, сил и поистине сделала из меня верующего человека, открыв то, что не было мне известно. Наталья Петровна, так я звала ее всегда, а ей было только 24 года. Только лет 10 тому назад я осмелилась назвать ее Наташа. Прошло 6 месяцев, и я пошла на исповедь к Арсению, с сознанием значения ее необходимости для верующего человека. Я слушала его проповеди, бывала на беседах, занималась в кружках, много читала духовной литературы под руководством его и Натальи Петровны. Шли годы, и у меня сформировались взгляды, понятия, выработалась линия поведения, я изучила службы и стала, как мне казалось, по-настоящему верующей. Первые годы мама с папой смеялись надо мной, считая хождение в церковь пустым, но не опасным увлечением, ребячеством. Папа, как всегда, иронизировал, рассказывал анекдоты о духовенстве и монастырях, цитировал высказывания Вальтера о религии. Потом отношения в семье обострились, постов моих не признавали, когда я молилась, старались отвлечь и мешать. Дома решили, что меня вовлекли в церковную секту, и мама однажды в субботу, ничего не сказав мне, пошла к Арсению, простояла всю службу, но только на другой день после обедни попала к нему. Увидев ее в церкви, я волновалась, ожидала скандала. Наташа успокаивала, говоря, положись на милость Божию, но дома никаких разговоров не было, только мама после встречи с Арсением стала ходить в церковь. Вот так мама и я стали духовными детьми. Арсения. Папа перестал иронизировать, о чем-то они, видимо, говорили с мамой, успокоился, принимал все как должное. Папа был человеком исключительной доброты, душевности, глубокой образованности, умной в жизни, но не имел собственного мнения, а, безгранично любя маму, смотрел на все ее глазами. Несколько раз папа приходил в нашу церковь к Арсению, но, как я поняла из маминых разговоров, речь шла уже не обо мне. Церковь, вера дали мне в жизни все. Только благодаря этому, я прожила светлую жизнь, несмотря на большие испытания, выпавшие на мою долю.